Сейчас мы находимся в главе Ваеце. Но я стараюсь, вот в этом году, я стараюсь рассказывать, во-первых, мы немножко на более высокий уровень поднялись, а во-вторых, я стараюсь рассказывать, такая вот идея, это написано, сказано в Талмуде, «Маасе авот симан лебаним». То есть это значит, что дела отцов, как бы знак, что-то говорят для их сыновей. Отцы – это наши праотцы, то есть Авраам, Ицхак, Яков, но еще, может быть, дети Якова. А Баним – это уже мы сейчас, это вообще вся история народа Израиля, когда уже Израиль стал народом. И что это значит? Это значит, что то, что происходило с нашими праотцами, как с отдельными личностями, оно заложило вот основы для того, что будет происходить потом, с одной стороны, с каждым евреем, но это может быть духовно, это, ну, скорее это как бы духовно. Ну, не только, сейчас приведу примеры. Но самое интересное, что с народом как целым. И вот когда мне Раф Исраэль позвонил, мы как раз говорили о том, что, скажем, Яков, когда у него уже образовалась там семья из 70 человек, и он спустился в Египет, и там они жили долгое время, и там они стали народом. То есть это был как первый галут, то есть изгнание. Изгнание – это когда галут, это когда народ Израиля уходит из своей страны. Всегда говорят, что спускаться. Если мы уходим из Израиля, мы спускаемся, юрдим. А если мы приезжаем в Израиль, то мы олим, поднимаемся. Поэтому мы называемся все олим, хадашим. Вот первый оле хадаш был Авраам. А мы, вот это вот пример, то есть мы сейчас, мы повторяем то, что произошло с Авраамом, от чего он должен был уйти, от чего он должен был отказаться, поменять свое мировоззрение и так далее. И с нами, с каждым евреем, который приезжает в Эрец Исраэль, это же происходит. Мы все проходим этот физический, так сказать, и духовный путь. Вот. А с другой стороны, вот то, что семья Якова спустилась в Египет, то это заложило основу всех галутов, то есть всех изгнаний евреев. И изгнания Вавилонского, которое продолжалось 70 лет, и, ну, в кавычках, изгнания греческого, когда греки здесь правили, но евреи были не свободны, и это, собственно, была причина вот войны Маковеев и праздника Хануки, который мы будем праздновать. Мы будем об этом подробно говорить на этой неделе, в четверг. Это на уроке Гиюра. Так вот, значит, это первая идея, вот, которую я хотела сказать. Это что мы стараемся так рассказывать, чтобы видеть, вот как то, что написано в Торе, Тора описывает, что происходило с нашими праотцами и с народом в пустыне. Так вот, как это для нас сейчас, что оно нам сейчас говорит? То есть, что с нами происходит сейчас и как мы на это должны реагировать, как, что мы должны, как мы поступать должны. Потому что мы смотрим, как вели себя наши отцы, и мы можем вести себя, так сказать, так же. И теперь вторая идея – это то, что Тора это написал об этом первый рав, сын Рава Кука. Значит, вот во всяком это прослеживается очень хорошо в первых двух книгах Торы. Ну и еще в третьей частично тоже. Ну а в четвертой и в пятой еще, так сказать, мы этого не совсем поняли. Но во всяком случае, значит, что? Что недельные главы идут парами. Вот по смыслу, такие смысловые пары. Смотрите, вот мы сейчас уже прошли Берешит и Ноах. Значит, что такое Берешит и Ноах? Это две главы, которые говорят о возникновении мира, возникновении человека и человечества, и об истории человечества до Авраама. Вот это вот две главы, в этом их смысл. Теперь дальше идет глава Лех-Леха. После Лех-Леха глава Ваэра. Значит, эти две главы, они говорят в основном про Авраама. В Лех-Леха он появляется, а потом Ваэра, там рассказывается, как он жил в Эрец-Кнаане, как там ангелы, как Всевышний заключал с ним союзы и так далее, значит, и до Ицхака доходит. Теперь, начиная с Хаей Сара, уже мы сосредотачиваемся на Ицхаке. Хаей Сара и Толдот – это у нас рассказ об Ицхаке. И, наконец, начиная вот с главы, о которой сейчас я буду говорить, это Ваеце, это начинается рассказ про Якова. Смотрите, рассказ про Якова, собственно, он начался еще раньше. Конечно, это прямо не так, знаете, что вот как отрезало тут только про Авраама, тут только про Ицхака. То есть рассказ про Якова начался еще раньше, в Толдот. Но вот то, что Ваеце Яков ми Бершева. То есть вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. В Елех Харана. Помните, когда гей стоит в конце, то это означает направление. Харана – это название, Харана – это в Харан. Как мы говорим, Абайта – это домой. То есть тут он уже как бы выходит из дома и начинается его жизнь. Вначале здесь... В самом начале. Здесь тоже рассказывается, просто буквально на первой странице, рассказывается интересная эта вещь про лестницу Якова. Это такая знаменитая вещь, пока, значит, когда он лег спать и увидел сон, это он еще в Эрец-Исраэль был, увидел сон, что лестница стоит и на земле, и упирается, ну, как в небо, и по ней ангелы восходят и сходят вниз. И здесь есть несколько очень интересных объяснений. Вы послушайте урок Рава Тальберга, который, я надеюсь, мы сможем переслать, который вчера был на его Бейт-Мидраше. Он там говорит, так сказать, одно объяснение. Но такое самое стандартное. Есть еще разные такие, но стандартные объяснения. Но вот мне очень понравилось объяснение, которое, такого вы, наверное, не читали, как рассказал Раф Акерман. Он сейчас выпускает такие короткие ролики, буквально несколько недельным главам. И вот он сказал, что вот эти ангелы, которых он видел, которые вверх идут и вниз, то это на самом деле как не ангелы, а это мы сами и наше духовное состояние. То есть еврей постоянно находится в процессе, как мы уже говорили, то есть подъемы и спады. Можно представить это в виде как синусоиды. То есть духовный рост, это значит, как будто ангелы восходят, и падение, потому что каждый последующий рост, он начинается как бы с падения. То есть человек, это можно себе так представить, что для того, чтобы наполниться чем-то новым, то нужно освободить для этого место. Знаете, то есть человек от чего-то, так сказать, отказывается, от того, что у него уже есть какие-то, то, что он духовно наработал, но зато у него образуется свободное место в душе, и он может, так сказать, заполнить его чем-то более высоким и подняться на более высокий уровень. Ну, это такие, так сказать, объяснения мы сейчас не будем вдаваться, но во всяком случае вот этот подъем и спуск. Еще есть такое, что часто говорят, знаете, что вот мы сами создаем вот этих хороших и плохих ангелов. То есть, когда человек, например, говорит лашонара, ну, лашонара – это одно из самых таких плохих вообще вещей. Кто заходит, закрывайте звук. Когда лашонара человек говорит, то говорят, что он создает огромное количество вот этих плохих ангелов. Понимаете, таких, потому что это вот у него то, что выходит из нашего рта, то это как бы материализуется отсюда. Это лишь, ну, хорошо выражается тем, что на лашон а-кодеш, на священном языке, слово «давар», оно означает и слово, и вещь. Понимаете, то есть иврит, как священный язык, он нас просто учит тем, что это одно слово, он нас учит тем, что то, что мы говорим, оно никуда, так сказать, не исчезает, оно материализуется. Вот поэтому к тому, что мы говорим, надо очень осторожно относиться. Значит, теперь вот сегодня я хотела рассказать такую довольно сложную тему про этот любовный треугольник Яков, Рахель и Лея. И я никогда не понимала, и вот я спросила Рава Тальберга, но это был уже конец урока, и он, видимо, торопился, он, видно, не услышал как мой вопрос. То есть он не ответил, но не на тот вопрос. Значит, Яков вышел, мы с вами прочитали, что он вышел из Бершевы, в Бершеве они тогда жили, пошел в Харан. Ну, вы помните, почему это так получилось? Потому что Ривка там устроила такой заговор, значит, для того, чтобы Яков получил первородство, а не Эсав. У нее это успешно, так сказать, все прошло, но Эсав пришел в бешенство и сказал, что он убьет Якова при первой возможности, поэтому Ривка его срочно, так сказать, отправила, ну вот тоже как будто бы в изгнание, то есть это еще тоже галут, понимаете, это модель галута. Значит, он пошел, вроде бы он пошел к родственникам, он пошел в Харан. Вы помните, кто в Харане оставался? В Харане оставался, ну, там был Терах, отец, но Терах умер потом, и там был Нахор, это брат Авраама, а у Нахора уже родились дети, Бетуэль и его сын Лаван. Значит, и вот там был Лаван. Значит, он пошел в Харан. Ну, есть мидраш, что там потерялось где-то лет, по-моему, 13 или 14, что он это время провел в Ешиве Шема Эвера. Вот я на Гиюре говорила, что, так сказать, по мидрашам существовала эта Ешива еще, потому что они еще жили долго очень. Шем – это сын Ноаха, а Эвер – его внук. И они там учили, так сказать, вере в единого Бога. Ну, поскольку Торы еще не было, то они учили, ну, в основном, как Рав Тальберг говорит, что, скорее всего, они учили тому, что написано в Сефер Яцера, это по преданию то, что написал Авраам, эту книгу. Книга творения. Вот. Значит, так вот, мы возвращаемся теперь к тому, что Якову пришлось бежать вот из-за этой истории с первородством. Смотрите, у наших отцов, у них у всех вообще, ну, как у всех, у Авраама и у Ицхака, у них была одна и та же проблема, что они любили настоящего первенца, то есть в каком смысле любили? Они предполагали, что их настоящий первенец будет действительно продолжателем их дела. Значит, кто был первенец у Авраама? Ишмаэль, да? И Ишмаэль, вот по тексту Торы мы видим, что Авраам действительно любил Ишмаэля. Понимаете, он любил, и он, собственно, даже был удовлетворен тем, что есть Ишмаэль. Когда ему Всевышний сказал, что вот через ангелов, что у тебя через год родится сын, у Сары родится сын, так Авраам говорит: да ладно, уже как бы не важно, лишь бы Ишмаэль жил перед тобой. Теперь, чем ему это, так сказать, импонировало? Матерью Ишмаэля была Агарь. Агарь была египетской принцессой. Тогда единственная, собственно, цивилизация и основная цивилизация – это была Египет. У Авраама, у него были с самого начала, но он же хесед. Авраам – это, так сказать, качество хесед. Значит, хесед – это распространение всего хорошего, неплохого, конечно. У Авраама, поскольку он был чистый хесед, у него вот это была тенденция сразу распространить веру в единого Бога на весь мир. То есть исправлять сразу весь мир. А весь мир – это фактически был Египет. Значит, то есть ему очень нравилось, что через... Ну, как будто женитьбу, а Сара там написано, что Сара дала ему Агарь женой. То есть через женитьбу на Агарь он, так сказать, распространяет свое влияние на Египет. И Ишмаэля он видел как вот продолжателем этого дела, такого глобализма. Вот то, что сейчас глобализм у нас в мире. Так вот, Авраам был за глобализм. Сара, которая была гвура, то есть гвура – это рамки, это все, так сказать, ввести в рамки и ограничить, и это необходимое. То есть у мужчины хесед, у него обязательно жена должна быть гвура, потому что она уравновешивает его свойства хеседа. Муж и жена, они должны шлемут делать, то есть, ну, такое совершенство, гармонию. И вот она вместе с Авраамом, она как раз составляла гармонию. Но у них были из-за этого конфликты. Там были конфликты. И, ну, недаром, что говорится, ну, там разные есть точки зрения, но когда Авраам жил в Бершеве еще, а говорится в Хаей Сара, глава начинается с того, что и умерла Сара в Хевроне. Ну, то там комментаторы это выходят из положения так, что Сара пошла за ними, когда они пошли на Акедат Ицхак. Она пошла за ними и, так сказать, по дороге не выдержала и умерла от разрыва сердца. Но по другой версии, Сара жила в Хевроне совсем по другой причине. Мне эта версия гораздо больше нравится. Потому что Сара была за национальный очаг, так сказать. То есть она, и это, так сказать, было правильно, она была за то, что нужно сначала создать народ, нужно создать национальную вот эту силу и... Нужно в пределах народа укрепить веру, а потом уже учить другие народы. И, собственно говоря, так и произошло. То есть вот эта глава, которая начинается со смерти Сары, понимаете, это же большой вопрос. Глава называется «Хаей Сара», «Жизнь Сары», да? А первые ее слова «И умерла Сара в Хевроне», вы понимаете? И лет жизни Сары было столько-то. То есть как глава может быть, может называться «Жизнь Сары»? Так вот, ответ на этот вопрос такой, что в этой главе то, что происходит, это Авраам, он на деле реализует все, что говорила Сара, и почему у них были разногласия, но в результате он пришел к тому, что она была права, и он это реализует. То есть Хеврон – это был такой национальный очаг, где, с чего началась жизнь, ну, семьи большой. Значит, да, так вот, Авраам был за этот глобализм, но потом, так сказать, он признал, что Сара была права, и нужно было сначала создать народ, и так и получилось. А Йосеф, между прочим, он тоже был за глобализм, то есть он... Почему ему снились сны? Вот мы сейчас будем читать скоро эту главу, через 2 недели, по-моему. Ему снились сны о том, что снопы, которые они собирают, значит, его сноп в центре стоит, а снопы его братьев вокруг стоят и поклонились ему. Как ему могли снопы сниться, если они скотоводством занимались, никаких снопов не было. А ему снились снопы, потому что он считал, и, собственно, вот за это его братья осудили. Он, это главное их было разногласие. Не то, что там они ему завидовали, что его отец больше любит и рубашку подарил. У них были принципиальные разногласия. Это было бы, знаете, очень странно, если бы Тора нам рассказывала о том, что братья завидовали Йосефу из-за рубашки. У них были принципиальные разногласия. Йосеф тоже хотел сразу исправлять весь мир, и поскольку Египет – это была, значит, главная это цивилизация, а Египет – это как раз было земледелие, у них же корова была священная, они вообще на дух не переносили скотоводов, они с ними за одним столом не могли кушать. Это для них мерзость была. Так поэтому ему снопы снились. И поэтому, собственно, он туда не случайно попал. И он всю свою жизнь, он же мог потом вернуться. Когда он уже стал свободным, когда он стал правой рукой фараона, почему он домой не вернулся? Потому что он считал, что он сейчас будет исправлять весь мир прямо на уровне самой этой большой цивилизации Египта, понимаете? А потом, когда он умер, ну, когда он умирал, он перед смертью, он же взял клятву со своих... Он взял клятву с евреев, что он им сказал, что я, значит, знаю, что вы выйдете отсюда, вас Бог наш Господь выведет, и заберите мои кости отсюда. То есть он не хотел оставаться в Египте, и там это же целая история с золотым тельцом, она с этим связана, что они забрали, знаете, этот, ну, такой саркофаг с костями Йосефа. Значит, теперь что думал Ицхак? Да, но потом, а когда Сара настояла на том, чтобы выгнать Агарь, почему она это сделала? Не потому что тоже, понимаете, Тора нам не может рассказывать о том, что Саре не понравилось, как Агарь на нее смотрит, что она, так сказать, почувствовала свою силу, что вот она родила ребенка, так Сара решила, что надо ее выгнать. Нет, она поняла по поведению Ишмаэля, которого она наблюдала, она поняла, что он не может быть продолжателем дела Авраама, и она приняла очень тяжелое решение. Она, так сказать, пошла на то, что она на все века останется, так сказать, злобной старухой, которая выгнала молодую женщину с ребенком в пустыню, чтобы они там умерли. Но она это сделала. И Бог сказал, а Авраам не хотел, он категорически, что это ему было очень там написано, что ему это было грустно. И он только на это пошел, когда Бог ему сказал, слушай, что тебе Сара говорит, и делай так. И мы вот часто это цитируем своим мужьям, что Бог говорил Аврааму, слушай, что тебе говорит Сара, и поступай так. Значит, то есть она таки да сделала правильно. И вот в этой главе Хаей Сара, что там говорится, что когда у Авраама появились дети уже от новой жены, когда Сара умерла, и он женился еще раз на Ктуре, и у него там было 6, по-моему, сыновей. И там подчеркивается, что он дал им подарки. И еще при жизни Ицхака, то есть там говорится так, что он дал все, что у него Ицхаку. А что такое все, что у него? Это все его, так сказать, то, что для него ценно было. Это его, так сказать, вера, принципы, идеи, идеалы. Это он все передал, так сказать, свой путь он передал Ицхаку. А детям от Ктуры он дал подарки. Ну, я сейчас не буду вдаваться, что такое эти подарки. И отослал их еще при жизни Ицхака на восток. То есть, видите, что он сделал? Он сделал так, как Сара ему говорила сделать с Агари, с Ишмаэлем. И он сам уже по собственной воле, так сказать, он поступил так с этими детьми. То есть он опять продолжал, так сказать, то, что, о чем говорила Сара. Вот поэтому эта глава называется «Жизнь Сары», потому что ее идеи, то, во что, что она делала и во что она верила, они, так сказать, продолжают жить в сердце. Это тоже часто вопрос возникает, что почему эта глава так называется глава. Так вот именно поэтому, потому что там постоянно вот это происходит. И поиск жены Ицхаку то же самое. Сейчас не будем об этом говорить. Да, так вот, он повторил, так сказать, ошибку Авраама. Значит, сейчас я вам покажу презентацию. Глава Ваеце, и она переводится как «вышел». Ну вот, мы уже знаем, откуда вышел, из Бершевы, и пошел в Харан. Теперь, но сейчас мы еще не в главе Ваеце, а мы раньше в... И здесь говорится, что «Ваигделу анеарим» и выросли, ну эти, неар – это такой юноша, выросли юноши, «Ваии Эсав иш йодеа цаюд». Значит, и было... что Эсав, это он был человеком, знающим охоту. Сейчас я здесь выписала вам это слово. Значит, ну, как бы хорошим охотником. Йодеа, когда мы говорим йодеа, это значит, что он хорошо умел это делать. Ишсаде, то есть тот, который бегал по полям и охотился. Ваяков Иштам Йошев Огалим. А Яков был человек такой, ну вот сейчас я вам покажу, какие значения. Сейчас. Какие значения. Значит, там имеет корень тав мем мем. Здесь мем удваивается. Это цельный, непорочный. То есть говорится в 19-м псалме Давида Тарата Адонай тмима мешеват нафеш. То есть Тора Всевышнего, она такая, она оживляет душу. Тамим – это наивный, невинный. Отсюда, когда абстрактное существительное делается, то оно заканчивается обычно на ут. Тмимут – это значит наивность и невинность. То есть, если вы знаете слово тамим, то вы уже знаете, что такое тмимут, потому что вы просто должны сделать абстрактное существительное от этого прилагательного. Томлев – это доброе намерение, то есть такое, ну, как бы невинное намерение, да, сердца. Это добросердечность, доброе намерение. Ну и циюд – это лацод – это охотиться, цаяд – охотник, и цаид – это охота. Значит, и там говорится, что сейчас я вам прочитаю уже по-русски. И выросли дети, и стал Исав человеком, сведущим в охоте, человеком степей, а Яков был человеком кротким. Ну, тут говорится кротким, но я не согласна, что это кротким, это именно таким как бы цельным, непорочным. Что значит он сидел сидящим в шатрах? Сидящим в шатрах – это он сидел там и учил, ну, не Тору, а, так сказать, учил то, что ему передавал Ицхак. Вот, значит, то есть он олицетворял собой духовность, а Яков, а Исав олицетворял собой материальный мир. И здесь дальше говорится, что... И полюбил Ицхак Эсава, потому что ел то, что приносил ему тот. Ну, вы же понимаете, что Ицхак не полюбил Эсава, потому что он, ну, Эсав охотился, приносил вкусную, так сказать, дичь, то есть вкусных этих дичь или там козленка, и даже готовил он сам, мог готовить. И Ицхак за это его полюбил. Но это же несерьезно, да? Значит, почему он его полюбил? Потому что он видел в нем, во-первых, Эсав был первенцем. И он видел в нем как бы то, что он может овладеть материальным миром. И он предполагал, что, что будет такая, ну, структура как бы, что Яков будет осуществлять духовность, а Эсав будет осуществлять, ну, как бы материальную часть. То есть они будут, потому что мы же знаем с вами, что иудаизм, он не, это не, та, не религия. То есть в том смысле, что это как бы какая духовная вещь, и мы, значит, вот учим там всякие высокие материи, а иудаизм – это жизнь. То есть мы живем в материальном мире, мы учимся, так сказать, правильно вести себя в этом материальном мире. Мы, Всевышний нам дал заповедь овладевать этим материальным миром. Но делаем мы это в рамках, так сказать, духовности. Вот как мы на Гиюре в прошлом, на прошлом уроке говорили, что Яфет – это вот именно деятельность в материальном мире, это науки, искусство, вообще все, что человек делает. Ну, туда входят, кстати, конечно, духовные вещи, там, например, литература, музыка и так далее, но это все равно как бы деятельность в мире материальной. Так что Яфет будет обитать только в шатрах Шема. То есть, что вот эта деятельность материальная, она должна быть подчинена духовности. Так вот, Ицхак, ему импонировала вот эта вот сила такая, ему импонировало то, что Исав вот хорошо владеет, так сказать, материей. И он думал, что эти сыновья, они вдвоем будут, понимаете, управлять миром. ну, не управлять миром, а они будут вдвоем вот осуществлять вот эту вот комбинацию материальное и духовное, то, что должно быть в иудаизме. Она понимала, как видите, каждый раз женщина, она обладает более сильным уровнем пророчества. Ривка понимала, что Эсав на это не тянет, он не сможет идти по пути, продолжать линию Авраама и Ицхака. И она поставила на то, чтобы сделать первенцем Якова, то есть отдать ему все, вот как Авраам отдал все Ицхаку, так Ривка поняла, что нужно отдать все Якову. Но что было у Якова? У Якова было, что он действительно был силен, так сказать, в духовности, но в материальности он совершенно был никто и ничто. Он сидел в шатрах, он с этим материальным миром вообще не сильно общался. Так вот, что ему надо было? Ему нужно было наработать вот эту материальность. Пока он жил в доме родителей, потом пока он еще жил сколько-то лет, пока он сидел в Ешиве, Шема и Эвера, он, опять же, с материальностью сильно не сталкивался. Значит, что ему нужно было? Ему нужно было попасть вот в этот дом Лавана, в Харан, и там заниматься исключительно материальным делом. Он полюбил Ривку. Сейчас мы с вами это прочитаем. Значит, следующая цитата, это касается детей, дочерей Лавана. Значит, что здесь написано? А у Лавана две дочери. Имя старшей Лея, имя младшей Рахель. И вот дальше тут то, что я написала. В Эйней Леа Ракот. Значит, а глаза у Леи были... Ну, Ракот это... Давайте посмотрим, что это такое. Ракот, здесь корень Рейш Хав-Хав. Рах – это мягкий, нежный, но это также означает и слабый. Я здесь не написала, потому что это в словаре нету, но вот в Торе это означает именно слабый. Поэтому вы знаете вообще это слово, женщины во всяком случае знают, потому что лэракех – это смягчать, а смягчитель вот для белья, например, он называется, ну, он смягчает, значит, он и есть смягчитель, мэракех. Так вот, глаза у Леи слабые. Верахель гайта яфа тор, веяфат мара. Значит, здесь переводится это так, что Рахель была... Ну, Яфа Тор. Что такое Тор? Давайте лучше я сама переведу. Тор – это от Летаэр. Летаэр – это описывать, изображать. Лерот – это видеть, а Летаэр – это сделать так, чтобы другой человек как будто увидел. Это описать, изобразить. То есть отсюда Тор – это образ, это вид, форма. Это и титул, и звание. Вот, например, там Тор Ришон, Тор Шини, это учатся на первую, вторую степень. И прилагательное, полностью Шем Тор называется. Легарот – это показывать, а Маре – это вид. И Мара – это зеркало. Так вот, она была красивая, ну, своим видом. Ну, здесь переводится как красивая, была статная и красивая. Но вот вы теперь понимаете, что Яфа Тор, она была красивая, ну, своей как бы фигурой. В Яфат Мара, это значит красивое, ну, лицо у нее было. Значит, Рахель, она получается, ну, как бы такая, знаете... Ее красота, она такая вот здесь описывается как материальная, да? Значит, Ну, с виду она была красивая. Значит, да, и говорится, что и любил Яков Рахель. То есть он с первого взгляда, как только он ее увидел у колодца, он ее полюбил. И как мы это знаем, что вот Рав Тальберг интересно это объяснял, что там на колодце лежал камень, который могли отвалить с колодца только все пастухи, когда они собирались вместе. Потому что там такие нравы были, это уже, значит, в Харане, что они не доверяли друг другу. И поэтому, значит, они пользовались водой, ну, чтобы это по-честному было, только когда все пастухи собирались, и общими силами они отваливали вот этот вот тяжеленный камень, его специально клали на колодец, чтобы один человек не мог, сдвигали, значит, только все вместе. Так вот, когда Яков увидел Рахель, то он запросто, понимаете, у него такой подъем был душевный, он так сразу ее полюбил, что он просто подошел и запросто отвалил этот камень и дал всем, значит, пользоваться водой. Вот. И любил Яков Рахель, и он сказал Лавану, что буду служить тебе 7 лет за Рахель, дочь твою младшую. Она была младшая дочь. Теперь... Почему нужно было за нее служить? Потому что, когда Яков выходил из дома родителей, то Исав послал за ним своего сына, чтобы его убить. Но сын, в общем, не захотел этого делать. Он просто отобрал у Якова все его имущество. И он пришел совершенно, как, знаете, говорят, гол как сокол, то есть у него ничего не было, а он же должен был дать, так сказать, что-то за невесту, вот, и поэтому, значит, ему пришлось 7 лет за нее работать, и служил Яков за Рахель 7 лет, которые показались ему как несколько дней, так он любил ее, видите? И дальше, что получилось, вы знаете, получился, значит, этот подлог, что Лаван под видом Рахели ему дал Лею, и когда Яков утром проснулся, что он увидел, что вот это Лея. И он к Лее, так сказать, сначала относился нейтрально, хорошо относился, но потом, когда вот из-за этого обмана, у него всегда отношение к ней, вот оно как бы омрачалось воспоминанием об этом обмане, и поэтому он уже, так сказать, не мог ее. И дальше ему сразу дали Рахель, но он должен был, как задним числом, он должен был еще 7 лет отработать также и за Рахель. Значит, так вот, для чего эта вся история? Внешне это объясняется, как Лаван объяснил Якову, когда Яков сказал, ты что ж такое сделал, значит, как ты мог меня так обмануть, то Лаван ему объяснил внешне очень, так сказать, понятно, что Лея старшая, а такого у них не принято, чтобы младшая дочка выходила замуж раньше, чем старшая. Поэтому нужно было выдать Рахель. Теперь второе объяснение, это уже по Мидрашам. Есть тоже очень такое элементарное и понятное. Значит, в двух семьях близких родились одновременно эти дети. Значит, родился Исав и Яков, и родилась Лея и Рахель. И родители еще, ну, они же общались между собой, так они сообщили друг другу, и они как бы договорились заранее, что поженятся Исав старший на старшей и младший на младшей. То есть Лее должен был достаться Исав, а Рахеле должен был достаться Яков. Рахель была счастлива, потому что про Якова такая шла молва, что он вот такой, видите, как здесь говорится, что он такой, ну, замечательный, мой мудрый, чистый, непорочный. Вот. А про Исава шла очень плохая молва, потому что он уже проявлял такие качества убийцы, разбойника. И Лея только и слышала, значит, все хуже и хуже про него. Поэтому, ну, опять же, Мидраш говорит, что у нее были такие глаза, значит, слабые, потому что она плакала много и, значит, выплакала, как говорят, глаза. Вот. Теперь, значит, что получилось? Исав набрал себе жен местных. И вовсе не шел жениться на Лее. Значит, получилось, что Якову плос, так сказать, отдуваться за двоих. То есть ему, значит, нужно было и на Лее, и на Рахель жениться, раз так уже, значит, получилось. Но это все объяснения такие внешние, понимаете. Мы же интересуемся, что ж там, что это для нас говорит. Для нас это ничего не говорит. А Тора ведь написана для нас, значит, должно быть что-то гораздо более глубокое. Значит, но сначала я вам скажу, что как можно, почему так они смогли обмануть Якова. Потому что во время свадьбы лицо невесты закрыто фатой. А Лея с Рахель вообще были похожи. Значит, но потом там эта известная история, что Рахель рассказала, она пожертвовала, так сказать, своим счастьем и рассказала Лее, ну, такие всякие их секреты, как он мог подумать, что это на самом деле Рахель. Вот. Так говорят, что вот сейчас... То есть Лаван специально закрыл лицо Леи фатой, чтобы Яков ее не узнал. А сейчас лицо невесты, оно тоже закрыто фатой. Да? И так почему? Чтобы можно было обмануть жениха? Не для этого же. Значит, зачем это делать? Зная о том, что произошло с праотцами, так, казалось бы, нужно было бы делать как раз наоборот. Но почему-то на каждой свадьбе мы это повторяем, те же самые действия. Так вот, объясняется, что две жены Якова, это в книге Тания, в честь которой я названа, объясняется, что две жены Якова – это воплощение двух разных миров. Значит, сейчас я вам покажу. Легалот, да, сейчас, одну минуточку. Да, Лея – это Альма, это на арамейском, Альма де Итгалия, Дитгалия. Это скрытый мир. Почему? Ну, вот это вот корень, Альма – это Алам. А Дитгалия – это галия – это от глагола легалот – обнаруживать, раскрывать. То есть Лея – это воплощение мира уже, где будет присутствие Бога как бы раскрыто. То есть это ассоциируется у нас с тем, что мы называем геула. Геула – это в узком смысле, это возвращение евреев в Эрец-Исраэль, но это фактически, так сказать, то, с чего начинается процесс геулы, то есть процесс раскрытия божественности в нашем мире. Так почему? Потому что Лея, у нее то есть Лея – это скрытый мир, мир мысли, мир ну, мир мысли, духовный мир. А Рахель – это мир, называется Альма-Дитаксия. Это здесь корень от Лехасот. Лехасот – это покрывать, скрывать. То есть это значит то, что называется сокрытие лика Всевышнего. Это галут изгнания. Когда евреи переходят в галут, то Бог там полностью, так сказать, скрывает свое присутствие. Значит, то есть какое это все отношение к нам имеет? Значит, вот эти вот слабые глаза Леи – это символ того, что она как бы смотрит внутрь, она смотрит в мир мысли, в мир духовный, и она не видит вот этого внешнего материального мира. То есть она видит духовность, и она видит как бы Всевышнего. А Рахель, то, что она вот красивая, то, что она такая, ну, видом своим красивая, то это символ вот этого вот как бы материального мира. Значит, то есть на каждой свадьбе какая история повторяется? Что когда на невесту надевают фату, мы, значит, до начала семейной жизни, то есть мы мало знаем друг о друге. И до свадьбы мы находимся в контакте только с качествами, которые явно проявляются. Это уровень Рахели. А потом, когда мы стоим под хупой, то уже вот эта вот скрытость – это уровень Леи. И дальше, когда уже муж и жена живут вместе, то вот этот уровень Леи, он должен раскрываться. То есть они могут уже раскрыть в себе то, что у них действительно внутри находится. И в этом, собственно говоря, состоит суть семейной жизни. Я вам говорила, по-моему, что если человек там прошел уже курс, получил смеху рава, то есть сдал все экзамены на раввина, но он не может быть раввином, если он не женат. Почему? Потому что он не реализовал вот это вот свое духовное продвижение, которое можно только в браке реализовать, раскрывая вот эти вот скрытые, так сказать, качества друг друга. Значит, то есть вот эта вот вся символика хупы, она позволяет понять, что, значит, вступая в брак, мы женимся и на Рахеле, и на Лее. И отношения мужа и жены начинаются с уровня Рахеле, а в итоге достигают уровня Леи.
Если я правильно поняла, то Рахель и Лея – это дочери Лавана, а Лаван – это сын Бетуэль, и они все пошли от Тераха.
Да, правильно.
Правильно. Окей. У Ицхака была жена Ривка, правильно?
Жена Ривка, да.
Угу. И у Якова, получается, было несколько жен. Первая Лея, за которую он 7 лет должен был отработать у Лавана, потом Рахель, за которую он опять должен отработать 7 лет, но, а далее, ну, но, и еще две потом, да?
Но это были не то, что две, это было наложницы, то есть были служанки Рахели и Леи. Дело в том, что Яков пришел туда к Лавану, когда ему было уже 84 года. А он знал, что по пророчеству, он знал, что он должен родить 12 сыновей. Поэтому там рожали все. Значит, дело в том, что Рахель сначала не могла родить. Там это в Торе описывается, что Лея родила одного сына, родила другого сына. И вот как она была, значит, счастлива, что она рожает, и она думала, что теперь муж ее полюбит. И она так их и называла. Вот Реувен, первенец, это Реу, смотрите, Бен, смотрите, вот у меня сын, значит. Да, а Рахель не могла родить. Так Рахель, значит, решила, вот опять она повторила историю с Сарой, она решила, что она свою служанку даст Якову, и это будет как бы от нее ребенок. А когда Лея увидела, что служанка Рахель рожает, так она тоже подумала, что а я же чем хуже. И она дала ей свою служанку. То есть таким образом у него еще получились вот эти вот две. Но почему они не упоминаются как наши праматери? Потому что они, в отличие от Агарь, они не ставили, так сказать, себя как отдельные личности, а они полностью растворялись в, соответственно, там, в Рахеле, в Лее. То есть они были их как будто бы такими психодвойниками. Они не были отдельными, обособленными. То есть это была как вторая Рахель и вторая Лея. Они не претендовали на какой-то статус. Поэтому, вот между прочим, получилась вся эта некрасивая история, когда умерла Рахель, и, по идее, у Якова осталась жена одна Лея, и он должен был уже с ней остаться жить. И так Лея ожидала, и так ожидали дети Леи. А Яков, он пошел жить в шатер к служанке Рахель, потому что служанка Рахель, она ему напоминала Рахель, которую он любил, понимаете? И Реувен, как сын Леи, он возмутился и, ну, там, оскорбил, в общем, Якова, и за это Яков лишил его первородства, ну, как первенца.
И ну, последний вопрос относительно Авраама и Сары. Вот вы сказали, что у них был первенец, это Ишмаэль.
Да, вот. Только это не сын Сары был, а это был сын, опять же, служанки Сары, Агарь.
А, это было...
Она...
Подождите. Агарь это... Агарь родила от, получается, Мицраима, а Мицраим потом от Хама. Это в схеме, я вижу.
Нет, это ты перепутала. Агарь это служанка, она просто происходила из Мицраима, из Египта. И она по Медрашу, она была дочка фараона. И, значит, фараон, он настолько, так сказать, проникся тем, какой бог Авраама сильный, что он отдал свою дочь, значит, в служанке Саре. Поэтому, значит, Ишмаэль – это был сын Сары, извините, сын Агарь и Авраама.
Танечка, я просто хочу вставить одну фразу.
Да.
Вот эта путаница, в связи с чем возник вопрос, происходит из-за того, что Сара говорит, в Торе говорит, что войди к моей служанке, у меня будет сын через нее.
Да, да.
Поэтому пока у Сары, Сара сама не родила, она как бы считала, что Ишмаэль на правах ее сына. Поэтому вот ну, отсюда да. Возникла вот эта вот путаница, вот
да.
Именно от этой фразы.
Ну, правильно, ты права, но Сара так...
Да, Агарь сыграла роль как суррогатной матери для Авраама и Сары.
Совершенно верно.
Объясняется.
Да, совершенно верно.
Но, Танечка, у меня еще, я могу кое-что дополнить вот в отношении Леи. Лея, когда родила четвертого сына, у нее был перерыв, она не могла больше забеременеть. И тогда она отдала свою служанку, чтобы она рожала, продолжала рожать. Но в какой-то определенный период, по-моему, служанка родила двух сыновей. Я не помню уже точно их имена. А потом после этого Лея опять начала беременеть и рожать.
Да, Лея, значит, вообще... Она, здесь про Лею говорится, что она была первая, вот до этого момента в Торе, она была первая, кто поблагодарил Всевышнего. Вообще вот эта благодарность Всевышнему, мы об этом много говорим, что это очень большое
качество. И после этой благодарности она опять начала рожать сыновей. Да.
Она когда родила Иуду четвертого, то...
Это четвертый сын,
Иуда, да. То она его назвала, она сказала, вот я вас благодарю Всевышнего. Почему? Потому что она знала, что у Якова, значит, 12 сыновей должно быть. И она так посчитала, она арифметику учила, значит, она посчитала, что 4жды 3 – 12. То есть она думала, что каждая должна родить там по 3 сыновей. А когда она родила четвертого, то она, значит, поняла, что ей как бы большая доля выпала. И она, значит, назвала его Иуда, Иуда – это от Леодот, благодарить, да? Вот, и это ей ставится в большую заслугу. Значит, ну вот давайте вернемся, значит, у Леи, значит, еще раз, это сложный вопрос. У Леи глаза слабые, а Рахель была красивая станом и красивая видом. Значит, красота Рахели, и, кстати, и Йосеф унаследовал ее красоту, он же был очень красивый, поэтому к нему приставала вот эта жена его хозяина. Красота Рахели и Йосефа, то есть это как это, ну, управление материей, то есть это материальное, материальное качество. Это полнота существования в этом мире. И это то, что все относится к этому миру, это временность. Это то, что мы говорим такое слово, знаете, бренный мир. То есть это что-то не вечное. Это, кстати, вот красота очень ассоциируется с тем, что красота не вечна. Да? А слабые глаза Леи – это... То, что символ того, что она не обращает внимания на текущие вот эти вот все мелочи этого бренного мира, а ее взгляд направлен внутрь, то есть вечность. Вот когда мы, я рассказывала, когда мы читаем Шма, а это я рассказывала в группе, мы молимся на Лашон Акодеш, что когда мы читаем Шма, мы же закрываем глаза рукой. Почему мы закрываем глаза рукой? Потому что мы не хотим видеть, мы говорим о будущем. Когда мы говорим, что Всевышний единое имя, Его едино, то мы говорим уже о будущем, потому что в настоящее время этого нету. И чтобы отключиться от мира вот этого материального, мы закрываем глаза рукой. Вот это вот то, что было у Леи. Она была направлена в будущее, и поэтому она не видела вот этого окружающего всего этого, так сказать, временного. Значит, смотрите, сейчас уже 25-8, то есть... Ну, знаете, давайте я продолжу, потому что Раф Исраэль до сих пор нам не написал, что он смог приехать. В общем, знаете, что кто хочет послушать вот этот, вот эту лекцию про... Кто хочет дальше слушать, значит, оставайтесь со мной. Кто хочет послушать про Израиль и человечество этого Рава Мешкова, там будет как бы обсуждение, видимо, того, что он уже рассказывал, обсуждение этого, его лекции. Значит, вы можете переключиться на тот линк, что я дала.
Аня, да. А можно вопрос еще? А почему ну, у Якова было много жен? Разве многоженство это было разрешено?
Значит, смотрите, многоженство было запрещено только в Торе. В это время Тора еще не была дана. Вот. Но про это я еще скажу отдельно. Ну, могу сейчас сказать. Сейчас. Значит, Тора запрещает жениться не просто... Нет, многоженство это... Вообще было не запрещено было в Торе, извините, я не об этом думала. в Торе запрещено жениться на сестрах. Более того, значит, в Торе Тора запрещает жениться на родных сестрах, и если даже с одной женой мужчина разводится, то ему запрещено жениться на сестре своей бывшей жены, пока она жива.
А как же тогда Авраам женился на Саре, если она была ему и сестрой?
Но она не была...
Не родная же.
Так это разные вещи.
Сара была сводной сестрой. Сара была сводной сестрой. Это было тоже до дарования Торы. Это... А относительно многоженства у евреев галахическое постановление о запрете многоженства было дано только в 17 веке. Оно не практиковалось у евреев после дарования Торы, но законодательно, официально это было закреплено только в 17 веке.
Да, Рав Гершом, он, за что многие его не любят, Рав Гершом в 17 веке, вот как Ирочка сказала правильно, он это такой псак издал, это ну как закон галахический, псак это галахический закон. Так он издал такой закон на 200 лет или на 100 лет, на 200 лет, по-моему. Ну, короче говоря, срок этого закона закончился. И по идее можно было бы уже иметь несколько жен. Но, в общем, как каким-то образом решили, так сказать, продлить действие этого закона. Но на самом деле он этот закон издал такой временный, он не имеет отношения к Торе письменной. А в письменной Торе сказано вот про эти браки, значит, да, и на близких родственниках тоже нельзя, Тора запрещает жениться, но опять же это было до дарования Торы. И тогда вообще была, так сказать, проблема, понимаете, тогда же нужно было именно генетику, ну, как бы генетическую линию выводить правильную. Вот нужно было брать всю генофонд из этой семьи. Поэтому Авраам, он не мог ни на ком жениться, кроме как на ком-то из своей семьи. Потому что правильная генетика была в этой семье. Значит, он таким образом женился на Саре. Так вот, смотрите, значит, формально, когда спрашивают, что как же Яков мог вступить в такой брак, значит, так формальное объяснение состоит в том, что это происходило до дарования Торы. И поэтому закон, который дан в будущем, он не связывал Якова тогда. Но по сути... Ответ состоит в чем? Вот в этом самом Маасе Авот Симан Лебаним, что сам запрет Торы жениться на родных сестрах, он является следствием того, какие были сложные взаимоотношения у Якова с одной, ну, и у Леи и Рахель, вот в этом вот треугольнике. Понимаете, то есть это показывает, что насколько это, как это плохо получается. И отсюда уже происходит запрет жениться на сестрах. Это приводит к конфликтам, значит, между Леей и Рахель. Потом это же выразилось в конфликте между братьями, ну, то есть детьми с одной стороны Леи, а с другой стороны Рахель, и к продаже Йосефа. А позже это вообще привело, после смерти царя Шломо, это привело к расколу государства на два царства, южное и северное, на Иудею и Израиль. Вот. И вообще конфликтности, так сказать, потомков Рахели и потомков Леи в еврейском народе, понимаете? То есть вот это вот натурально, так сказать, пример, как... дела отцов, как они как бы повлияли потом на уже на следующее поколение, на народ. Вот. Но нам говорит, конечно, на это возражают, и традиция говорит о том, что заповеди, ну, изначально существовали, что, знаете, говорят, что Бог смотрел в Тору и создавал мир. Да, это так образно речь о том, что вот эти вот заповеди, они не то, что вот Бог там подумал и написал, они как бы существовали изначально. Вот. Как будто бы до сотворения мира. То есть у них есть абсолютный смысл. Но это не отменяет, так сказать, исторический характер того, как они уже были потом формализованы вот в Торе. Например, пример этого заповедь о Маце, но не будем сейчас в это вдаваться. То есть, иными словами, есть некоторые исходные принципы мироздания, но они к нам спускаются. Вы помните, что мы часто говорим о том, что есть все, что существует в нашем материальном мире, его как бы корни, они находятся в духовном мире. И для того, чтобы это реализовалось в материальном мире, они должны как бы... это должно спуститься в наш мир. Так вот, они спускаются, через вот историю вот этих вот наших праотцов, понимаете, и через то, что через их как будто биографию. То есть Яков должен был пройти через историю с Рахелью и Лией, чтобы в результате сформировался закон о запрете жениться на родных сестрах. Ну вот так можно как бы грубо это объяснить. Вот, теперь мы вернемся к тому, чтобы все-таки объяснить, что такое Рахель и Лея, почему Якову нужны были они две. Значит, я сказала, что шел в Харан. У него была сплошная духовность и не было материальности. Значит, ему он находился на стадии развития, как бы он должен был овладеть материей. И для этого его Лаван послал пасти овец. То есть как Яков отрабатывал? Он отрабатывал тем, что он был у него пастухом. И поэтому он полюбил Рахель, потому что она соответствовала его уровню, понимаете? Она была материально красива. И она соответствовала его уровню развития на тот момент. Однако от Леи родились главные духовные силы вообще народа Израиля. Ее третий сын был Леви. То есть это левиты, которые священники в храме, и царская династия царя Давида, она пошла от Иуда. Значит, и именно Лея похоронена с Яковом в пещере Махпела, то есть это национальная гробница, так сказать, наша. А Рахель похоронена отдельно, она похоронена на дороге возле Бейт-Лехема. То есть она как будто похоронена на пути, понимаете, по ходу развития. То есть Лея – это жена Якова в вечности. То есть, ну, как бы она символизирует вот эту геулу. Геула – это раскрытие Всевышнего, это Алам Аба, будущий мир, это вечность. А Лея Рахель, извините, она жена во временности, то есть она символизирует состояние Якова, пока он еще Яков. А Лея – это состояние Якова, когда он уже Израиль. Ну, это вот группа Гиюра не знает, мы об этом говорили в прошлый раз на наших уроках. То есть Яков – это еврейский народ в Галуте, а Израиль – это еврейский народ на своей земле в Эрец-Исраэль. Поэтому наша страна называется Эрец-Исраэль, Израиль. Значит... Теперь интересно, что значит, смысл такого соотношения сестер в том, что вот эта вот временность, то есть Рахель, она идет впереди вечности, она прокладывает ей путь. Смотрите, Яков, он полюбил Рахель, и он фактически как бы хотел жениться на Рахель. И Рахель было как положение первой жены, главной жены. Несмотря на то, что она не рожала, но все равно Яков ее любил. Так вот, интересно, что... А потом вышло, так сказать, на первенство Лея. То есть Рахель умерла, осталась Лея. Ее сыновья заняли главное положение в народе Израиля. Понимаете, Лея как бы уже... И Лея похоронена с Яковом вместе. То есть Лея стала его, ну, уже женой как бы вечности. Значит, и вот в этом выражается, опять же, Маасе Авот Симан Лебаним, в этом то, что первый Машиах должен быть Машиах бен Йосеф, а он, и он прокладывает путь Машиаху бен Давид. Что такое Машиах бен Йосеф? Это значит Машиах, который идет по линии Йосефа, сына Рахель. У нее было всего два сына. Первый Йосеф, второй Беньямин, и она умерла при рождении Беньямина. Так вот, Машиах бен Йосеф, он... Первый Машиах – это Машиах бен Йосеф. Это не отдельный человек, это так называемый коллективный Машиах. И что он делает? Он работает в материальном мире. Вот то, что у нас сейчас происходит в нашем государстве Израиль, у нас сейчас период Машиах бен Йосеф. То есть это развитие материальности. У нас страна становится сильной экономически, сильно политически. У нас уровень жизни растет, у нас хай-тек там все самый сильный в мире. Понимаете, вот это вот все Машиах бен Йосеф, который готовит почву для Машиаха бен Давид, который уже, вот говорят, что сейчас события так складываются, что уже мы идем как будто в направлении Машиах бен Давид. И уже где-то вот в близком времени вроде бы должен происходить перелом. А Машиах, а Давид – это потомок Иуда, сына Леи.
Да. Таня, а вот эта эпидемия сейчас, она как-то говорит о переходе от Машиаха бен Йосефа к Машиаху бен Давид или нет?
Да, это наши авторитеты, мудрецы, они много об этом говорят. Но это еще не прямо, а как бы опосредованно. То есть происходят такие процессы, которые потом будут уже вести к Машиаху бен Давиду. То есть не напрямую, но это процессы необходимые для того, чтобы дальше, так сказать, двигаться вот в направлении уже второго Машиаха.
Машиах бен Давид – это как бы духовное перерождение общества, духовный прогресс.
Да, да. Машиах бен Давид – это духовный.
Таня, спасибо, мы отключаемся и переходим по ссылке.
Да, я пишу Раву Исраилю, что вы к нему подключаетесь.
Все, спасибо, спасибо. Хорошего
вечера. Вот, теперь давайте обсудим, если еще какие-то есть вопросы, потому что это очень сложная тема. Я сама в ней вот сейчас разбиралась. И мне было, в общем, достаточно трудно, но я так чувствую, что я более или менее разобралась. Ну, конечно, мы никогда не можем сказать, что мы разобрались до конца. Вот. Но это я пишу Раву. Исраилю. Но во всяком случае, вот, а вы это слушали вот так вот быстро, то есть у вас наверняка есть вопросы, и можно обсудить. То есть я, короче, поняла, если сделать такой секум, я поняла, что вот Рахель и Лея – это тоже символ. Значит, Яков должен был овладеть и духовностью, и материальностью. Духовностью он овладевал дома, пока он сидел там с Ицхаком, и Ицхак его учил. И сам он сидел в шатре и учился. Дальше он пошел в Ешиву Шема Эвера и там учился. Вот это вот его, так сказать, духовность. Потом 84 года уже он приходит к Лавану. И вот тут его главная задача – овладеть материальностью. Потому что он как продолжатель, так сказать, Авраама и Ицхака, он должен в себе сочетать и то, и другое. Потому что иудаизм – это не оторванность духовности от материи, а это, наоборот, их, так сказать, союз. Значит, и вот он пошел пасти овец, и он в этом очень сильно преуспел. Он говорит потом, там, когда он ссорится с Лаваном, значит, ну, хочет уже уйти, и он говорит, когда я пришел, у тебя вообще ничего не было, у тебя были такое маленькое стадо, а сейчас это во много раз умножилось. То есть, ну, с ним была браха вообще Всевышнего, и он, так сказать, привел к тому, что Лаван стал очень богатым, он... И, ну, и, видимо, Яков хорошо работал, он действительно, так сказать, показал, что он может. Вот он показал здесь, понимаете, уже на деле, он показал здесь, что он, да, может работать в материальном мире. То есть он в состоянии объединить вот эту духовность и материальность. Значит, теперь почему сначала он был с Рахель? Потому что Рахель соответствовала его... соответствовала его уровню, значит, она ему как бы была пара, жена должна дополнять мужа. То есть он был духовность, а Рахель была материальность, такая красивая видом. А потом, по ходу дела, уже когда он шел, ну, по мере развития, когда он уже овладел и материей, то тогда он уже мог, так сказать, подняться до уровня Лея. До уровня Леи нужно было подниматься, потому что Лея – это геула, это раскрытие Всевышнего. Значит, и таким образом вот ему нужно было вот эти вот две жены. Ну, еще это объясняется на уровне совсем каббалистическом, что... Авраам – это правая линия, у нас все по трем линиям, так сказать, осуществляется. Авраам – это правая линия Хесед, Ицхак – это левая линия Гвура, а Яков, он должен, он средняя линия, то есть он гармонизирует вот эти два качества. И поскольку он... должен получить эти два качества и гармонизировать их, то у него вот должно быть эти две жены, эти противоположные, и он с их помощью он это гармонизирует. Ну, это, конечно, большое объяснение, но так как бы вкратце, просто чтобы вам очертить, что вот это, вот то, что написано в Торе, вот на таком, ну, простом бытовом уровне, что на самом деле это можно понимать и нужно понимать на разных уровнях. И только вот глубокое понимание, оно нам дает возможность понять, что нам надо, как бы, нам надо самим делать. Вот эта история учит, как нужно строить отношения в семье, понимаете, как... с помощью вот своих противоположностей, муж и жена, как они раскрывают друг друга и как они оба растут. Ну, в общем, как бы много чего.